Кто из вас увольняет?
Арсений. Я понимаю, что франчайзинг — это действительно, во-первых, очень сложно. Во-вторых, чтобы это было прибыльно, нужно, чтобы у тебя было много партнеров. Много сейчас говорят о work-life balance, что ни в коем случае нельзя дома говорить о работе. На самом деле мы часто дома обсуждаем работу, потому что я в фоновом режиме, мне кажется, думаю о работе. Это жизнь, все смешано в виде коктейля.
Всем привет! Это подкаст «Конструктор бизнеса». Мы его ведущие Надя Донских
и Катя Кухаренко.
В этом эпизоде мы будем говорить про бизнес в индустрии красоты. Сколько денег нужно, чтобы открыть салон в Москве, какую концепцию выбрать, сколько должна стоить стрижка и многое другое мы сегодня обсудим. А в гостях у нас Арсений и Алина Швец, основатели салона красоты «Мьют», который до недавнего времени назывался «Нуар». Арсений и Алина работали в сети барбершоп «Чоп-чоп», а в 2014 году решили начать свой бизнес. Ребята, привет!
Привет, рада сегодня быть с вами.
Здравствуйте.
Скажите, кому из вас принадлежала идея уйти из «Чоп-чопа» и открыть собственный салон?
Ну, мне кажется, это произошло обоюдно, на самом деле. Мы оба люди такие достаточно амбициозные и поняли, что надо куда-то расти, как-то развиваться. И самый логичный способ для старшего мастера и исполнительного директора был открыть свою парикмахерскую.
Просто на тот момент, наверное, наступил некий потолок, и ребята задали для нас, как для специалистов, достаточно хорошую динамику. Мы постоянно росли, были какие-то новые задачи, и в какой-то момент, может быть, захотелось еще больше двинуться вперед, и уже стало тесно в рамках чужого бизнеса. Идея сначала была совершенно другая. Мы хотели делать парикмахерскую со спикизи-баром, чтобы это было такое тусовочное место, где открывается тайная дверь, и ты попадаешь в какой-то классный барчик после закрытия. Но когда мы посчитали стоимость открытия вместе с барчиком, мы такие, ну, парикмахерская будет тоже окей.
Ну да, тоже какие-то два разных бизнеса.
Да, да. Мы поняли, что сложно отслеживать бизнес-процессы, что мы не уверены в своем понимании того, как вести бар, и точно знаем, как организовать работу парикмахерской, и решили как бы сосредоточиться на том, что мы умеем, это наш первый проект, чтобы точно как бы не потерять деньги чужие, чтобы быть более уверенным в себе.
Окей, а сколько у вас было денег на тот момент, чтобы открыть свой салон?
У нас было 6 миллионов. С нами поделились наши родственники на открытие нашей первой точки. Это, в принципе, было более чем достаточно. Люди умудряются до сих пор открывать парикмахерские там и за 2, и за 3 миллиона. Мы хотели сразу все это сделать действительно качественно, действительно красиво, поэтому затраты были достаточно большие.
А что это за точка была? Где и вот это помещение? Это был какой-то прежний салон или вам пришлось полностью делать ремонт и готовить место под себя уже, под салон?
Это было помещение, которое мы нашли на Авито. Причем это было забавно. Наше утро начиналось с чашечки кофе и просмотров объявлений в течение нескольких часов о аренде помещений. Мы очень много ездили практически каждый день, чтобы найти себе что-то подходящее. И это помещение мы увидели случайно в разделе вообще продажи. И как только оно появилось в аренде, мы сразу туда поехали и в первый же день его сняли. И вообще все помещения, которые у нас есть сейчас, мы снимали прям моментально, как только они появлялись. Хорошие точки уходят достаточно быстро. Очень много людей, которые ищут под кафе, под бар, под неважно. Под что. Поэтому регулярность — залог успеха в этом деле. Там был свадебный салон. И, наверное, тогда мы допустили довольно много ошибок, потому что мы взяли это помещение. Оно было по хорошей цене. Мы сейчас не снимаем дорогие помещения, чтобы не ставить свою бизнес-модель на какой-то низкий порог маржинальности. Мы стараемся экономить на аренде. У нас в целом неплохо получалось создавать какой-то поток людей, несмотря на то, что помещение находится во дворе. Плюс, в общем, мы очень много вложили денег именно в ремонт, в демонтаж каких-то лестниц, пробили там 2 окна, которые были изначально на БТИ, потом их заделали. В общем, это обошлось достаточно дорого. Сейчас мы стараемся искать помещения, в которые не нужно вкладывать так много.
А все эти 6 миллионов ушли?
На самом деле, да, они практически все ушли. Часть из них ушла уже потом на какие-то вещи докрутки, потому что мы не успели все сделать сразу. Там пожарную сигнализацию там ставили условно на 2-й месяц. Вот. Много ушло тоже на заработку бренда, то есть на какие-то вещи типа сайта, логотипа, фирменного стиля. Ну, то есть на то, что у нас уже сейчас при открытии новых точек мы не тратимся.
Да, но даже тогда еще мы даже потеряли 1500, по-моему, потому что мы заказали очень классное кресло у какой-то левой конторы и нас обманули.
На 500 тысяч?
Да. Смотрите, у кого вы покупаете оборудование, потому что эти ребята до сих пор работают, и у них очень много сайтов, у них все есть в наличии, все классно, в общем, готовы вам все что угодно предложить с быстрой доставкой. В общем, я не знаю, как мы на это повелись.
Вы уже постфактум поняли, что это мошенники, но да. А сейчас людям по каким маркерам понять, что лучше не связываться с конторой?
У тех контор, которые я знаю, у них у всех очень странные однотипные сайты с плохим дизайном. Как правило, какие-то официальные представители, они все-таки больше заботятся о лице своей компании, о сайте. Ну, плюс вы можете приехать в магазин, в какую-то точку, познакомиться конкретно с менеджером. Если вы заказываете что-то дорогостоящее, лучше все-таки перепроверить, наверное.
И сколько примерно времени тогда, получается, ушло вместе с ремонтом на открытие первой точки?
На самом деле мы, когда начали работать, мы наняли всего одного мастера. У нас был Арсений, который работал сам. Мы запустились и уже в процессе начали добирать ребят. Несмотря на это, наша первая точка начала с первого месяца работать в плюс, что, я считаю, очень круто, потому что сейчас мы в целом тоже достаточно быстро выходим в плюс, примерно за 2-3 месяца, но тогда это прям была вообще бомба, конечно.
А за счет чего? То есть это какая-то уже известность в своем кругу, или же это за счет низкой аренды? Вот ты говоришь, сколько аренды, кстати, была?
160 тысяч.
150. Mm-hmm.
Да, на тот момент 150. Это за счет низкой аренды и за счет того, что мы сумели достаточно быстро привлечь большое количество клиентов. И те мастера, которые у нас работали, уже в первый месяц мы взяли еще мастера, они все были загружены, у них всех была достаточно хорошая запись, то есть мы свой минимальный порог выхода в ноль отрабатывали сразу же.
Ну, то есть они своих клиентов еще приводили к вам?
На самом деле у нас как-то очень хорошо сработала наша вечеринка в честь открытия. Мы пригласили кучу классных москвичей, широко известных и узких кругах, которых отметили на фотографиях в Фейсбуке, и так мы получили довольно много первых каких-то подписчиков в наших социальных сетях и какую-то первую узнаваемость. Всем стало интересно. На тот момент не так много было каких-то действительно интересных проектов для молодой аудитории, поэтому нас сразу заметили, к нам сразу начали приходить.
Вот примерно в то же время ребята из Чоп-Чопа, Ксюша и Николай Риш, они открыли Бёрди салон. Вас часто вообще с ними сравнивают?
По тем опросам, которые мы проводили, у нас в целом достаточно похожая аудитория, и люди, которые знают нас, знают их. Наверное, сравнивают. Не знаю. Мы еще очень хорошо дружим с Колей, поэтому как-то мы не считаем себя конкурентами и считаем, что мы делаем одно общее дело и двигаемся в общем направлении. Мы работаем не на конкуренцию с друг другом, а скорее на конкуренцию с устаревшим рынком, закостенелым какие-то салоны старой формации, которые мы хотим изжить, если можно так сказать.
А кого считаете конкурентами?
Конкурентов много, потому что у нас такой достаточно средний ценовой сегмент, и к нам приходят люди как из более низкого ценового сегмента, которые, например, повышают свой уровень дохода, которые растут по карьерной лестнице и хотят чего-то большего, какого-то большего уровня комфорта, и они готовы переходить к нам. Также приходят люди, наоборот, из люкса, которые в целом устали от него, потому что люкс сейчас отходит на второй план, новое поколение растет, и уже нет какой-то такой ценности вот этого гламура, которая была там в 2000-х условно. Также есть какие-то частные мастера, есть какие-то салоны нашего ценового сегмента, но, например, немного другого формата, которые тоже развивались в 2000-е. Например, не знаю, Мане.
У вас практически все салоны, все точки близко к центру очень расположены. Почему так?
Просто как раз-таки, если говорить о нашей аудитории, то это зачастую люди, которые, скажем так, отказались от покупки квартиры где-то в спальном районе в пользу аренды квартиры в центре. Это люди, которые не покупают машину, а пользуются каршерингом или ездят на такси. Такая есть некая тенденция у молодежи обеспечивать себе вот некий ежедневный комфорт жизни вместо того, чтобы вкладываться в условную ипотеку. И это как раз-таки именно для нашей ЦА очень релевантная характеристика. И поэтому не факт, что они поедут там за нами куда-то далеко. Скорее, они вот издалека могут приехать к нам. Свой формат начали отстраивать от аудитории, от тех людей, наверное, которые близки нам, в которых мы сами себя относим. Это молодая аудитория, которой важна визуальная составляющая, которой важно, к какому мастеру они придут. Тебе хочется видеть там человека, который стильно выглядит в твоем понимании, который классно одет, он большой профессионал, он понимает, как тебя нужно постричь. Он читает то же, что и ты, он слушает то же, что и ты, он много путешествует, то есть это какой-то такой лайфстайл-проект.
А где вы мастеров таких находите?
Ну, это мастера всегда тяжелая работа. Ну, изначально, конечно, находили как-то по своим, слава богу, мы действительно из мира парикмахерского всего этого дела, и находили сначала через знакомых, то есть для первой парикмахерской было не тяжело набрать народ. Вот сейчас уже это... Ну, хотя и сейчас, в принципе, тоже не тяжело. Ну, то есть сначала ты ищешь, находишь среди своих, потом появляется бренд, и уже нужные, скажем так, мастера, которые видят ваше какое-то сходство, не идут сами. Все равно тяжеловато находить мастера.
Есть ребята, которых мы берем с минимальным уровнем знаний, какое-то время учим, потом ставим на младшую позицию, и они растут вместе с нами. И по нашему опыту из таких ребят получаются действительно хорошие мастера.
Сколько мастеров на точках сейчас работают?
Ой, везде по-разному, потому что у нас нет каких-то четких критериев, сколько человек должен работать. То есть в основном это, ну, сколько ты хочешь работать, сколько тебе комфортно, только ты работаешь. Кто-то у нас работает там 2 смены в неделю, кто-то работает 5 и может даже 6-ю выйти. То есть нет какого-то четкого регламента. И плюс у нас все филиалы различаются по количеству кресел. Если вот в сухих цифрах говорить, то у нас сейчас 16 кресел и 40 парикмахеров.
Это на сколько точек получается?
Это 3 точки.
Кто из вас увольняет?
Арсений. Но вообще Арсений отвечает за работу с персоналом. Я больше отвечаю за продвижение и публичное представление бренда клиентам.
Ну да, мы недавно выяснили наши...
Сильные и слабые.
Ну да, потому что я все-таки за продукт и за все выставляющие, то есть за все внутреннее, а Алина как раз за все внешнее.
Так как бизнес семейный, всегда, конечно, может возникнуть ряд определенных проблем. Вам удается разделять работу и быт условно?
Я, на самом деле, тоже задумывалась над этим вопросом, потому что много сейчас говорят о work-life balance, много слушала каких-то тоже подкастов, где выступали семейные пары. Кто-то считает, что ни в коем случае нельзя дома говорить о работе, это табу. На самом деле, мы часто дома обсуждаем работу, потому что я в целом в фоновом режиме, мне кажется, постоянно думаю о работе, читаю какую-то бизнес-литературу, появляются какие-то идеи, и ты такой: о, классная идея, давай попробуем. Фишка в том, что я не страдаю от этого. Ну, то есть у меня нет какой-то идеи, что вот это должно быть на этой полке, а это должно быть на этой полке. Это жизнь, все смешано, все в виде коктейля.
Ну, слава богу, да, мы нашли такой баланс, и в целом чувствуем себя отлично.
Возвращаясь к первой точке, открывались накануне кризиса, да, август 2014 года. Мы уже проговорили, что за первый месяц удалось даже в плюс выйти. То есть вот эта вся ситуация вообще никак не сказалась на открытии точки? Или какие-то проблемы мелкие, но возникали?
Мы, если честно, не знаем, потому что мы в режиме не кризиса не работали, не знаем, каково это работать не в кризис. В целом никаких особо проблем не было. Я не знаю, если мы говорим, да, конкурентов, наверняка подкосило, они просто не были к этому готовы.
А ценовая политика как-то с 2014 года изменилась?
Достаточно сильно изменилось, потому что мы начинали такая, как очень средний уровень по рынку, то есть это тогда было где-то 1800 рублей-2 за стрижку. Вот сейчас у нас средний чек вырос, я думаю, до 3000 рублей.
Да, ценовая политика менялась, и менялась она в 2 направлениях. Мы повышали цену в какой-то момент, просто потому что как бы время идет, поставщики повышают нам цены, а у нас повышается, да, там у нас есть индексация аренды, и, безусловно, это тоже все сказывается на наших доходах. И плюс мы ввели категории мастеров. Добавили младшего мастера и добавили старшего к среднему. Раздвинули, скажем так, эти границы. Это было сделано с точки зрения и экономических соображений, и с точки зрения HR политики, потому что люди дольше остаются в компании, у них есть какой-то горизонт роста, есть какие-то цели, к которым они идут. Вот, мы оцифровали все показатели по мастерам, какие смогли придумать. И теперь ребята знают свои показатели возвращаемости, продажи. У них есть четкие критерии, что ты должен сделать, какие циферки у тебя должны светиться зеленым, чтобы мы начали с тобой говорить о повышении и переходе в следующую категорию. И это хорошо работает.
Ну и зарплата тоже в зависимости от категории.
Да, зарплата растет вместе с ценой, потому что мастера, у них нет оклада, они получают только процент от своего оборота.
У всех процент одинаковый.
Сейчас мастера у нас получают 40%. Все.
Как вот вообще владельцы салонов определяют, сколько будет стоить та или иная услуга? Вот стрижка, например.
Хороший вопрос. На самом деле, наверное, проще сказать по окрашиванию. Окрашивание у нас примерно не должно точно выходить дешевле стрижек. Допустим, 1.5 часа в среднем мастер делает стрижку. Окрашивание тоже отличается по времени. Там простое окрашивание может длиться 2-3 часа, а сложное окрашивание может длиться там 5-6 часов. Соответственно, как бы вот этот час работы мы умножаем на количество времени, необходимого на окрашивание. Плюс материалы, потому что зачастую мы можем потратить 1000, даже 1.5 просто на расходные материалы, потому что мы работаем на хорошей, дорогой косметике. Если это какая-то русалка к нам приходит с длинными волосами густыми, то, конечно, материала уходит много, это тоже сказывается на стоимости.
Но вот стрижки вы смотрите как у других? Или сами решайте, вот я хочу, чтобы в моем салоне вот он такой прекрасный, такой-то вот категория, стрижка должна стоить, ну, не меньше там вот этой суммы, 2000 рублей, например.
Не, ну, наверное, стоит сказать изначально, как было, да, мы изначально просто смотрели на нашу аудиторию, смотрели, куда она ходит, и определили для себя вот среднеценовой сегмент. Как повышали, мы уже рассказали, то, что действительно там индексация и все прочее. Вот. А категории мастеров, как мы переросли, то, что если к одному мастеру плотная, очень хорошая запись, она там расписана на месяц вперед, такому мастеру мы повышаем цену, и для него стимул, и часть клиентов, естественно, отсеивается, но в основном большая часть продолжает ходить и платить уже повышенную стоимость.
Давайте поговорим теперь про название. Раньше вы назывались Нуар, а теперь вы Мьют. Почему переименовались?
Кто расскажет об этой истории?
Я могу добавлять.
Если начать прямо с самого начала, то мы не зарегистрировали торговый знак. Как только мы нашли помещение, мы начали этим заниматься, но деньги у нас закончились благополучно, наши инвестиционные.
И мы забили на это.
А сколько это стоит?
Это стоило на тот момент не очень дорого, порядка 50 тысяч, мне кажется.
70,
но для малого, да. 70, да. Но для малого бизнеса на тот момент с нашими доходами не очень большими, как бы отдать там условно половину своего месячного дохода за регистрацию товарного знака, ты думаешь, блин, товарный знак, это так все эфемерно. Вот.
В общем, да, 2.5 года назад мы готовимся к открытию нашей второй на тот момент парикмахерской, и нам клиенты начинают присылать там фотографии, клиенты и друзья присылают фотографии с салоном с таким же названием, такие, как так, так как получилось. Но потом самое интересное начинается тогда, когда мы узнаем, что это заведение находится там в 300 метрах от нашей планируемой второй парикмахерской.
Тоже салон красоты?
Это была ногтевая студия, сейчас они, по-моему, делают уже тоже весь спектр услуг. Ну, в общем, мы встретились с ребятами, и выяснилось, что ребята знали о нашем существовании, они даже работали с нашими подрядчиками, с нашими видеографами, которые снимали для нас рекламные ролики. И они зарегистрировали товарный знак раньше нас, сразу же, потому что они знали о том, что мы есть.
Знали, что мы не зарегистрировали.
Да, они знали, что мы не зарегистрировали. Но, если честно, мне непонятны мотивы этого поступка. Я не понимаю, зачем. Может быть, они как-то хотели под нас мимикрировать, а может быть, им просто нравилось это название, и они не хотели придумывать ничего нового. У нас было несколько вариантов, как решить эту историю. Можно было договориться с ними. Они хотели, по-моему, 2 миллиона за то, что мы им отдадим товарный знак. Но как бы у ребят, которые нас нагрели, еще платить им деньги за наш товарный знак, как-то не очень хотелось. Поэтому мы решили... Мы сначала еще подождали какое-то время, может быть, не сокроются. Но они все еще живы.
Поэтому... К сожалению, мы простите.
Нет, на самом деле, я уже как-то не рефлексирую на эту тему. Мы переименовались, и мне нравится наше новое название, оно классное. И сейчас я очень рада, что наши клиенты нас супер поддержали с нашим переименованием. Мы рассказали им эту историю про то, почему мы переименовываемся, и ребята говорили, что да, мы с вами, неважно, как это все называется.
Долго над вторым думали?
Мы работали с нейминговым агентством.
Ну, у нас все, да, но у нас все был более какой-то осознанный подход.
А сколько агентство берет за такие услуги?
Мы со скидкой за это отдали 200 тысяч. Так это стоит, мне кажется, 1400.
За название просто?
500, да, только за название.
Нам только-только исполнилось 5 лет, получается. И это действительно какой-то новый виток, новый глоток воздуха, переосмысление. Мы действительно изменились, выросли, немножко поменялись в нашей самой первой парикмахерской. И там и дизайн менялся в разных точках, и в целом политика. Изначально мы вообще открывались как парикмахерская, где только стригут. Потом у нас появились и окрашивания. Градация мастеров появилась. Мы действительно изменились за эти 5 лет, и это хороший повод. И название поменять.
Ну, вот название нуар с французского переводится как черный, а мьют с английского — это отключить, или если прилагательное, то это беззвучный, вообще немой. Такая немного вот негативная коннотация получается. Почему такое название?
Мы выписали для себя ряд каких-то ассоциаций, которые у нас ассоциируются не со словом нуар, а конкретно с брендом, ну то есть с наполнением, с парикмахерскими. Здесь мы прописали какие-то эпитеты, как урбанистический, минималистичный, дерзкий, возможно, немного, действительно андеграундный. Мы очень много внимания всегда уделяем музыкальному сопровождению в наших парикмахерских. Диджеи московские для нас записывают миксы, не только московские, со всей страны. А если говорить о мьют, о беззвучности, беззвучность — это как максимальное проявление музыки.
Вы знаете, что в Канаде есть группа «Мьют»?
Нет.
Не знаю. Но мы допускаем. Главное, чтобы в Канаде не было парикмахерского.
А, то есть в этом плане каких-то проблем с авторскими правами быть не должно. Главное, чтобы не салон с таким же названием.
Да, то есть одна категория. Разные категории должны быть.
То есть даже в Москве может быть условно какая-нибудь там кальянная, которая будет называться «Мьют», и это окей.
Кальяна с названием «Нуар» была.
Да, я поэтому вспомнила.
Мы с этим точно не могли ничего сделать.
А много вообще еще заведений, которые «Нуар» назывались, есть?
Мне кажется, да, я встречала точно какие-то.
Часто используется слово «нуар» в названии парфюмов, каких-то косметических средств. А так мы знаем только про кальянную, потому что они периодически отмечали нас в Инстаграме, их клиенты путали наш аккаунт, да, с кальянной. В общем, это было весело.
А для салона красоты, вот если брать центр, имеет значение, где открываться? Допустим, там, если брать другой бизнес, кофейня, там важна проходимость. А вот как с салонами?
Мы не работаем на уличном трафике. Мы работаем только на потоке, который мы ведем с рекламы. Ну, плюс у нас салонный бизнес, он работает на возвращаемости клиентов. А для нас дорого привлекать новых. Зачастую новый клиент стоит столько, что мы ничего не зарабатываем с первой стрижки. И поэтому нам важно делать крутую, качественную услугу, работать на то, чтобы человеку понравилось у нас, и чтобы он пришел к нам снова. В целом уличного трафика у нас достаточно мало. Возможно, в Доме культуры у нас появится какой-то трафик от нашей вот этой синергии двух проектов. И у них от нас, и у нас от них. Но в целом мы ориентируем на то, чтобы делать хороший маркетинг.
А вы рассматривали когда-нибудь франшизу для своего бизнеса?
Нуар не подразумевался как франшизный проект, и мы в целом для этого проекта не видели возможности открывать франшизы, потому что не были уверены, что в других городах это также пойдет хорошо. Все-таки это действительно был изначально очень нишевый проект, поэтому франшизу мы точно не рассматривали и не хотели. Плюс это такой очень сложный и очень деликатный бизнес, в котором нужно много вкладываться, нужно много чего просчитывать. А в новом проекте, возможно, мы франшизу рассмотрим. Да.
На самом деле, если говорить, опять же, про мьют, у меня есть опыт работы с франчайзингом в Чоп-Чопе, и я понимаю, что франчайзинг — это действительно, во-первых, очень сложно, во-вторых, чтобы это было прибыльно, нужно, чтобы у тебя было много партнеров. И делать это, если у тебя меньше 100 франчайзингов, не очень интересно, потому что это куча геморроя, мало денег. Когда мы смотрим на мьют, мы не видим потенциала открыть этот проект в размере 100 филиалов, потому что это все-таки такая немного андеграундная история, и она пойдет в крупных городах, но в маленьких вряд ли мы наберем аудиторию на этот проект. Сейчас мы много общаемся с предпринимателями, у которых уже есть франчайзинг, и не услышали ни от одного, что они рады, что они его запустили.
А как в целом развивалась индустрия красоты?
Я могу сказать только с того момента, как я в ней работаю, там точно, чтобы не соврать. Чоп-чоп — это вообще был первый барбершоп в России, и после него появился бум. Они сейчас достаточно динамично развиваются, но есть достаточно большой потенциал, особенно в регионах. Потому что в регионах, я смотрела статистику, смотрела обзоры рынка, там еще достаточно мало людей ходят в барбершопы, и видно достаточно хорошую динамику роста. Достаточно сильно тоже стали популярны моностудии. Это студии, где отдельно делают ногти, студии, где отдельно делают там ресницы. Их действительно любят, они достаточно активно тоже развиваются по франчайзингу, и они тоже вот появились не так давно, то есть, мне кажется, в нулевых их не было, по крайней мере, я не помню этой истории. Плюс сейчас много стало единичных, хороших, качественных проектов, и в Москве, и в крупных городах мы их видим. Уникальные места, в чем-то похожи на наши, которые не развиваются какие-то крупные франчайзинговые сети, но которые есть и которые делают достаточно неплохое качество.
Я бы сказал, что рынок, он настолько разнообразен, и мне кажется, он еще вместит огромное количество разноплановых, если мы говорим про парикмахерские, парикмахерских, и все будут себя чувствовать комфортно. У каждого найдется свой клиент.
А сколько вы тратите в месяц на привлечение клиентов?
От 200 тысяч. В основном это соцсети. Мы тестируем какие-то другие каналы, выделяем на это небольшие бюджеты. Мы сейчас, на самом деле, в этом году собираемся больше вкладываться в маркетинг, прокачиваем наших сотрудников, выводим отдельный отдел. У нас в целом много людей трудится над нашими соцсетями и над нашим продвижением. У нас продюсируются съемки. Мы те работы, которые у нас есть в Инстаграме, большая часть — это специально созданные съемки. То есть это не клиенты салона, но они тоже бывают, но мы столкнулись с тем, что не все мастера присылают какие-то работы, которые нам хочется показать. Не всегда это дает какой-то разнообразный, интересный контент, который можно людям показать. Ты не хочешь каждый день видеть в своей ленте какую-то девочку с укладкой волнами на обычные волосы. Поэтому, чтобы сделать что-то креативное, нужно постараться. И мы стараемся все больше уводить наш Инстаграм, наши соцсети в некое, скажем так, медиа-поле и давать какой-то контент, давать какие-то видеосоветы, давать какой-то развлекательный контент, потому что сейчас все сложнее и сложнее как бы получить подписчиков вместе с ними, клиентов, потому что люди пересытились брендами в социальных сетях.
Резюмируя, в чем секрет успешного прибыльного салона красоты в Москве?
Мне кажется, это как в любом бизнесе, совокупность каких-то факторов. Но составляющих две — это качественный продукт и хороший трафик. Но грамотная концепция плюс. Все равно во многом, на мой взгляд, все завязано на мастере. Потому что зачастую люди приходят в салон, но остаются они часто с мастером, конечно. Это и плюс, и минус в этом есть, потому что зачастую, когда мастер от тебя уходит, ты теряешь вместе с ним и его клиентов, но это как бы that's life.
А были истории, когда мастер уходил, и огромное количество людей уходило?
Бывало такое, что действительно классные топовые мастера уходили, но никогда это не было большой какой-то супер просадки. И действительно, вот хоть Алина сказала, что много кто приходит за мастером, на самом деле много кто приходит и за брендом. И знаешь, что если ушел мастер, то он может пойти к другому мастеру, его также хорошо постригут. Вот это возвращаясь к тому же вопросу.
Да, что эту информацию нужно тоже доносить, и нужно воспитывать доверие к бренду в том числе. Не всем комфортно уйти вместе с мастером, многим людям важна локация, важен какой-то комфорт и действительно причастие к бренду. Если говорить об уходе мастера, то, конечно, чем крупнее становится компания, тем проще это переносить. Наверное, когда у тебя всего работает там условно 6 мастеров, и один из них уходит, ну, это значительная часть твоего дохода ушла вместе с ним. Когда у тебя там уже 40 человек, это не так заметно.
Спасибо, что сегодня к нам пришли.
Спасибо вам.
Да, спасибо. Нам было очень приятно с вами пообщаться.